Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 ноября 2022 года. Предпосылка к раскрытию искры света. Если мы правильно настраиваем себя с товарищами и из двух противоположных свойств создаем такую подложку, в которой эти свойства будут находиться в объединении между собой, тогда в ней проявится третье свойство, называемое Творец, средняя линия. А так и его нет, и ее нет. Не за кем гнаться снаружи, негде искать их вокруг себя, где-то за звездами или под землей. Нечего рисовать никаких изображений. Только лишь наше правильное объединение проявит Творца. Мы сами его отыщем и создадим между нами это условие, это свойство. А так его нет. Когда ты идешь такой методикой, то святость возникает только лишь в наших правильных отношениях между собой над эгоизмом, который действительно создан самым правильным образом, чтобы из него мы выстроили то правильное отношение к друг другу, которое называется Творцом. В итоге человек становится Адамом, подобным этому свойству, и ощущает его в себе. И то, что в людях возникает такое свойство, даже в начале их правильного объединения, такой внутренний дух, это и есть предпосылка к самому маленькому свету, который мы должны раскрыть. Этим мы и занимаемся. Это и есть каббала, которая открыта для всех. Из беседы у меня зазвонил телефон, сектантский фанатизм.
Радиоверсия.
Наша сила в духе единства. Вопрос. Существует ли какая-то сила внутренней энергии, которая может подавить, допустим, наглость? Каббалист все-таки намного выше уровнем, чем обычный человек. Если тот уже перегибает палку, то каббалист может использовать какие-то внутренние силы? Ответ. Высшие силы, тайные силы, не может, не умеет, не знает и не должен. Реплика. Но есть люди, которые идут как бы против высшей природы. Ответ. Нет людей, которые идут против высших сил. Это неправильно. Против высших сил никто не идет. Не то, что не имеет права, не может, не в состоянии, поскольку он управляем теми же высшими силами. Как я могу идти против Творца, если то, что я делаю, говорю и думаю, исходит от него, а я всего лишь манекен, марионетка? Этого быть не может. Просто надо понимать, что есть такие уровни, когда я должен восстать, в том числе и физически. Об этом сказано: пришедшего тебя убить, убей его первым. А в остальных случаях нет. И никакими высшими силами я действовать здесь не могу. Весь выигрыш, который есть у духовного человека, заключается в его духе, а им он не может пользоваться во зло другим. Иначе это уже не дух, не духовное. Духовное – это только лишь правильное намерение в правильном действии отдачи и любви. Но это действие может уничтожить противника и морально, и физически. Если ты действительно действуешь с любовью и отдачей, а твой противник наоборот, то в итоге он проиграет. Это может произойти через огромные страдания, через длительные проблемы, но он проиграет. Так и будет, потому что он идет против плана природы. Вопрос. Если посмотреть на Холокост с этой точки зрения, то нацисты в результате проиграли. Но было ли это, как вы сейчас объяснили, в результате того, что они шли против плана природы? Ответ. Если бы евреи были объединены между собой, не против фашистов, а именно между собой, согласно методике Каббалы, согласно методике развития человечества, то тогда не было бы никакого Холокоста. Все было бы наоборот. И Европа, и вся история человечества развивались бы по-другому. И сегодня, если бы Израиль был более объединен, Если бы мы смогли объединить его под знаменем отдачи и любви, чтобы быть едиными в состоянии взаимного поручительства, то, естественно, никаких внешних проблем с нашими соседями у нас бы не было. Все границы были бы полностью открыты, и весь мир поднялся бы на совершенно другой уровень взаимоотношений. Из беседы у меня зазвонил телефон «Тайные силы каббалиста».
Радиоверсия.
В движении внутреннего исправления. Вопрос. Очень часто ваши ученики требуют объяснения результатов, как в духовном, так и в материальном действии, поскольку считают, что невозможно прикладывать усилия и не получать результатов. Когда вы были в таком положении, что вас спасало? Ответ. Меня всегда спасало только лишь осознание, что ничего иного в мире нет. Я столько настрадался в поиске истины, пока нашел каббалу, что с того момента, как я стал ее изучать, у меня не осталось никаких иллюзий относительно чего-то сотворенного, изобретенного людьми, и потому я все это не воспринимаю всерьез. Я, конечно, могу заниматься исследованиями, но сразу же вижу порочность любой другой системы мировоззрения, любого иного отношения к миру. Я нахожусь только в одном огромном движении внутреннего исправления. Это огромный дар, бесценный дар, который дал Творец населяющим этот мир, для того, чтобы они поднялись до самой высокой точки единения с Ним. Как же можно оставить это? Мне лично этого так не хватало. Можно сказать, что с момента рождения и до тех пор, пока я не осознал, что же я нашел на самом деле, я был в постоянной депрессии, в ощущении никчемности. Даже когда я был ребенком, я всегда смотрел на себя и на мир, словно со стороны. Не прямо воспринимал его, а как бы сбоку. Я смотрел со стороны на себя и на мир. Ну и что тут? Для чего? Зачем? Как? Почему? Я думаю, что многие так ощущают. Но у меня это сопровождалось очень неприятными ощущениями. Эта никчемность меня давила. С одной стороны, надо было учиться и приобретать специальность, а с другой стороны... Поэтому, когда я нашел каббалу, то, конечно, тут же все бросил. У меня был прекрасный бизнес, все условия. Я все бросил, не мог на это смотреть. Не то, что раньше это меня занимало, нет. Просто у меня ничего другого не было. А сейчас появилась возможность постижения истины. Истины глобальной, абсолютной. Я не мог заниматься чем-то посторонним. И весь вошел в это. Так что тяжелее, легче, но относительно цели у меня нет никаких вопросов. Из беседы у меня зазвонил телефон, где результаты.
Радиоверсия.
Свет, изливающийся в виде слез. Вопрос. В 13 части учения 10 сферот описывается система мироздания, откуда берутся все наши желания еще до того, как образовался наш мир. Там также написано, как появляются слезы. Они символизируют избыток света. Когда свет входит в кли, сосуд, а клей не может его принять, то он как бы переливается через край. Это называется слезами. Как это понять? Ответ. Когда у отраженного света нет возможности принять прямой свет, то эти остатки света как бы изливаются в виде слез. То есть ты плачешь, потому что у тебя нет возможности правильно принять высшее наслаждение, и ты об этом сожалеешь. Но не потому, что не можешь его принять, а от того, что ты не можешь принять его ради Творца. И от этого тебе горько. Это и есть причина слез. Вопрос. А как вообще можно прийти к такому состоянию? Ответ. Приходят. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 6 ноября 2022 года.
Радиоверсия.
Исправление мира зависит от женщин. Женщины играют очень важную роль в исправлении мира. Ведь этот мир существует только благодаря женщинам. Женщина – это дом, покупки, хозяйство. Женщина рожает детей, растит, воспитывает, заботится о них. Все прекрасно понимают, как выглядел бы мужчина, если рядом с ним не было бы женщины. Как мальчишка, который вечно не мытый, не организованный, не собранный. Женщина – это такое особое создание в мире, которое наводит в нем порядок, и этот порядок поддерживает. И в этом ее не может заменить ни один мужчина. Так устроен мир. В иудаизме женщина называется дом. Поэтому обязанность женщины – привести в порядок жизнь в каждом доме, в каждой деревне, в каждом городе, в каждой стране. Это все в ваших руках. И в этой работе должен участвовать каждый мужчина и каждая женщина. Женщина называется дом, поскольку муж в итоге выполняет дома то, что она просит. Получается, что миром управляют женщины. Только они не хотят об этом громко заявлять, потому что природа женщины такова, что она любит скромно оставаться в тени и не хочет брать на себя ответственность. Для того, чтобы изменить этот мир к лучшему, женщины должны стать более женственными, и тогда мужчины их послушаются. Мужчина любит, когда женщина нежная, тихая и прислушивается к ней больше, чем грубой и требовательной. Но женщины хорошо знают, когда надо покричать на мужа, а когда поплакать, и так двумя этими веслами вести семейный корабль в средней линии. Женщины должны понять, что только от них зависит, сможем ли мы сделать этот мир более добрым и стабильным. Сказано, что только благодаря женщинам-праведницам вышел народ Израиля из Египта, из рабства. Женщина-праведница – это та, которая знает, в чем справедливость, цель и как наладить правильные отношения с мужем, а также со всеми женщинами и всеми мужчинами в мире, так, чтобы в мире был дух взаимного поручительства. Это великое дело. Если женщины осознают, что от них зависит конечное исправление мира, и примут на себя эту миссию, то все пойдут за ними, и нас ждет успех. Каждый мужчина помнит, что когда он был ребенком, его растила мама, бабушка, старшая сестра, воспитательница в детском саду, учительница в школе. Так почему бы не продолжить эту правильную, добрую и преданную заботу? Нужно подключить женскую силу к управлению миром, и в такой форме мы непременно приблизимся к хорошей жизни. Проблема в том, что мы обучаем женщин тому, как стать бизнес-вумен. А задача женщины, словно в семье, заботиться, поддерживать мужчину. Без мудрой поддержки мужчины будут расти, словно дворовые хулиганы, беспризорники. И это именно то, что мы сегодня видим в мире. А при правильной поддержке женщины, которая знает, как вести себя и продолжает быть для мужчины как умная воспитательница и учительница, из мужчин вырастают хорошие мужчины, чувствительные и уважительно относящиеся к женщинам. Требуется время и много взаимной работы между мужчинами и женщинами, чтобы мужчины осознали, что необходимо сотрудничать с женщинами и тоже дать им выйти на передний план. А женщины должны понять, что нельзя прятаться за мужские спины, а надо вести себя как дома, где женщина берет на себя все хозяйство, убирает, готовит, стирает. Вот этот семейный уклад надо распространить на все пространство за пределами домашних стен. И тогда нам придется присоединить к этой работе мужчин. Ведь вместо простой стирки уже понадобится фабрика прачечная, а вместо простой готовки на кухне – пищевой комбинат, где работает много мужчин и женщин. Это уже совсем другой масштаб, и за этим будущее. Из беседы с журналистами 15 ноября 2022 года.
Радиоверсия.
С чем надо мириться, а с чем нет? Реплика. Персидская пословица звучит так. Терпение – это дерево, корни которого горькие, а плоды очень сладкие. Ответ. В общем, да. Вопрос. Вопрос такой. Если терпение – это и есть ствол дерева, тогда что это в жизни человека? Ответ. Это смирение. В общем, для обычного человека это смирение. Для каббалиста это смирение в большей степени, потому что он получает всякие внутренние напряжения, подталкивания, и для него главное – пригнуть голову. Вопрос. То есть принять их? Это называется смирение? Ответ. Да, потому что они исходят от Творца. Он воспринимает правильно все, что приходит к нему, распределяет это все, определяет, что это приходит от Творца, и склоняет голову. Вопрос. А для обычного человека что означает смирение? Ответ. И для обычного человека тоже. Но он не устроен так, чтобы на этом подниматься как каббалист. Каббалист поднимается над ударами в своем смирении, а простой человек просто смиряется, чтобы меньше страдать. Что он может сделать? Вопрос. И его задача смириться? Ответ. Задача любого человека не просто смириться, а сблизиться с Творцом. Смирение к этому ведет. Вопрос. Еще один вопрос. К чему человек должен воспитывать в себе терпение, а к чему должен быть нетерпелив? Ответ. Терпение должно быть практически ко всему, кроме личного эгоистического давления. Я бы так сказал. То есть он должен быть нетерпелив к своему эгоизму, а ко всему остальному максимум терпения. Вопрос. То есть он должен быть терпелив к другим людям? Ответ. Во всем. Вопрос. А к себе нетерпелив? Ответ. Да. Вопрос. Почему корни в данном случае горькие по этой пословице? Так ли это с точки зрения каббалы? Ответ. Корень он вообще-то горький, а плоды сладкие. Вопрос. Почему? Ответ. Потому что начинается все с корней. И пока не узнаешь, не увидишь, не познакомишься, не примешь их на себя, с помощью них не вырастешь ствол, не достигнешь плода, то, конечно, это все горько. Реплика. То есть ствол растет из горьких-горьких корней? Ответ. Да. И сам ствол тоже не очень приятный. Вопрос. Что это такое, когда из горького вырастает сладкое? Это мое отношение к тому, что со мной происходит? Ответ. Нет. Это раскрытие цели творения, которая постепенно-постепенно проявляется в такой последовательной цепочке событий, когда в принципе все считается горьким. Как младенец, который рождается и плачет, а затем через свое осознание, через согласие, через поддержку, через одобрение действия Творца, через сближение и связь и слияние с Творцом приходит к сладкому плоду. Вопрос. И итог, квинтэссенция этой пословицы. Чем должно быть дерево и что оно олицетворяет по каббале? Ответ. Дерево – это древо жизни. Это то, с чего начинает человек свой путь на земле и как он должен его закончить. Вопрос. То есть человека олицетворяют с деревом? Ответ. Да. Человек – это дерево, которое растет, развивается с помощью всевозможных, возможно, горьких, неприятных ощущений, неизвестно никак и ничто, находится на уровне неживом, земля, а затем постепенно вырастает и рождает плод, который уже достигает своего созревания. Это очень непросто. Мы это обычно изучаем на уроках на праздник Нового года деревьев, Тубишват на иврите. И там мы все это проходим. Вопрос. А что такое сладкий плод, к которому должно прийти дерево, то есть человек? Ответ. Он олицетворяет собой плод райского сада. Рай – проявление Творца. Вопрос. То есть человек достигает рая? Ответ. Да. Когда Творец уже проявляется в каком-то виде перед ним, он уже видит это поле, в котором проявляется Творец перед ним. И затем дерево и плоды его. Вопрос. И тогда он как бы дает плод? Ответ. Да. Вопрос: что такое плод? Ответ: плод – это постижение высшей мудрости, вечности, совершенства и полнейшей связи с Творцом. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 4 августа 2022 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.